Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. На связи сегодня в этой программе с нами и с вами, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, и вас, и наших слушателей поздравляю с приближающимся праздником Троицы, Святой Пятидесятницы, праздник, который принято называть Днем Рождения Церкви, потому что в этот день, как повествует об этом Священное Писание, Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков, они обрели способность говорить разными языками, которые до этого не знали, и вот с тех пор, как Церковь до нас доносит в своем предании, Дух Святой действует в мире, не перестает действовать, наполняет собой молитву, жизнь Церкви, поэтому следующий за Пятидесятницы день в Церкви празднуется как День Святого Духа. Но вот в этой связи хочется вам задать вопрос о Церкви. Вот есть такое богословское понимание Церкви как богочеловеческого организма, мистическое понимание Церкви как тела Христова, мистическое в здоровом смысле слова, не в смысле мистицизма, а в смысле, когда мы говорим о религиозной мистике, например, или о чем-то, что до конца невыразимо в логических понятиях. А есть понимание Церкви как общественного института, что тоже неверно, но, наверное, в широкой общественности, в СМИ в том числе, в первую очередь на Церковь смотрят как на общественный институт. А вся вот богослужебная, таинственная, богословская составляющая как бы остается в тени, либо вовсе не учитывается как что-то очень специфическое и периферийное. Вот как вам кажется, эта ситуация может быть изменена, ее можно, не знаю, переломить? Или мы всегда будем в ней жить, и с этим надо смириться? Я скорее имею в виду, можем ли мы как-то рассчитывать, чаять, стоит ли вообще так вопрос ставить, что в СМИ, в общественном сознании, при слове «церковь» в первую очередь будут в сознании, в воображении возникать там не храмы, как здания, да, там и не какие-то внешние атрибуты, как церковь показана в СМИ, а будет возникать какое-то глубокое содержание и понимание того, что такое церковь, как она сама о себе учит, что в ней действует Бог и так далее.
Сложно сказать. Может быть и нет. Хотя, с другой стороны, это будет, конечно, зависеть, что называется, от общего, ну, того, что мы называем, в общем, культурным контекстом, да, потому что в разные эпохи там, церковь, да и не только церковь, она уже существуя, но там, по-разному могут присутствовать и быть таким, ну, неким таким, там, не знаю, там, феноменом, иногда конструктом, да, к которому человек прибегает для вообще объяснения того, что происходит. Я сейчас, простите, не очень ясно выразил, сейчас попробую пояснить, что я имею в виду. Но вот, скажем, если исходить из того, что вот есть там в нашем мире существует религия, наука, искусство и так далее, то вот существуют ведь они уже давно, но в разные эпохи их вес, так сказать, в культурном пространстве был разный. Да? И мы с вами сейчас вот живем в ситуации, когда таким фактором, объясняющим, авторитетным, доминирующим в каком-то смысле является наука. Хотя парадоксальным образом представлений о современной научной картине мира, представлений у людей, у основной массы людей, у большинства, я даже рискну сказать, или дерзну сказать людей, оно, в общем, далеко от, собственно, научных представлений. Но, тем не менее, вот отсылка к науке, она такая, ну, фундаментально важная, да, она определяющая. Так было не всегда. Да, там, в эпоху, которую принято называть Средневековьем, да, безусловно, доминировало как раз-таки представление о церкви, как бы она ни понималась на самом деле. Да, или там, в какой-то там, в античности таким такой категории была природа, опять же, как бы она ни понималась. И вот я издалека зашел, я хочу сказать, что может наступить эпоха, где вообще вот поменяется вот этот вес удельный, да, того, что мы называем церковь. А уж как она будет восприниматься, тут я все-таки не рискну предположить. Но, наверное, можно допустить, что и внутри вот, то есть, если поменяется вот этот удельный вес, да, то как понимание того, что есть церковь, тоже может как-то внутри, так сказать, вот этого общего значения и важности церкви там, или религии, ну, церкви скорее в данном случае, может тоже поменяться, как перераспределиться.
Ну вот то, что вы говорите, провоцирует новые вопросы, потому что сегодня уже только ленивый не сказал о том, что мир стремительно меняется, прежний мир в плане геополитики, политики, международных отношений уходит и уже почти ушел в прошлое. Мы это видим по новостям. А вот насколько это экстраполируется на тему о церкви? Я знаю, что вы не любите футурологию и прогнозов, но вот, собственно, вы сейчас сами об этом заговорили, не в смысле футурологии и прогнозов, а в смысле том, что возможно, какая-то новая эпоха, новое время, новое восприятие действительности, не знаю, новая парадигма мысли. Вот что, как вам кажется, глобально для христианства меняется вот в этом изменяющемся мире? От чего мы уходим, быть может, и к чему мы можем прийти?
Могу сказать, что здесь есть много разных составляющих. Но я начну, может быть, с простого, ну, по крайней мере, для меня более простого и понятного, не по решениям, а по вот именно потому, что меняется. Да? Совершенно очевидно, что ввиду происходящих изменений в нашей жизни, там, в той же самой научно-технической сфере и прочее, возникают вопросы, мы, собственно, об этом не раз уже говорили, там, с той или иной степенью подробностей, возникают вопросы, на которые нет отрефлексированных богословских ответов и решений. Да? И вот, скажем, прорывное развитие технологий самых разных, от информационных до не обязательно информационных, но связанных там, с жизнедеятельностью человека, с жизнью человека, там какие-то вопросы, связанные с возможностями генетики сегодня, все это ставит перед человеком, соответственно, и перед церковью какие-то новые, ставит новые вопросы, на которые, в общем, готовых ответов нет. И это, безусловно, изменилось. То есть мы понимаем прекрасно, что есть вопросы, с которыми люди будут приходить. И это не вопрос, с которыми люди приходят в церковь там 2000 лет с момента ее основания. Такие вопросы тоже есть. Но есть и новые вопросы, на которые, как вот было сказано недавно в одном собрании, нет у нас готовых ответов не только в святоотеческом наследии, но и в Священном Писании. Хотя понятно, что это не значит, что они перестают быть опорой, нет, но вот в том виде, в котором проблемы существуют сегодня, в котором эти вопросы звучат сегодня, у нас ответов готовых на них нет. Их нужно искать, вырабатывать. Вот, нужно как-то богословски, религиозно-философски, если угодно, там все это осмысливать, пастырски. И это безусловно, в этом смысле это не особенность эпохи. Наверное, это уже, безусловно, было, но не всегда. Нельзя сказать, что в любую эпоху были, в каждый момент этой эпохи, вот такие вопросы. Были эпохи, когда более-менее было ясно, как двигаться. Это могло не снижать там остроты каких-то жизненных конкретных проблем. Но ответы на вопросы были понятны. Да? Они были получены, понятны и удовлетворяли человека. Да, было понятно, куда ему двигаться. Но ответ не как, так сказать, готовое изменение человеческого сердца. Это человек сам должен его изменить. Но как понимание того, вот как оно, как, в какую сторону человек должен меняться, да? И какой выбор он должен делать. Он может быть очень трудным, но он понятен, этот выбор. А сейчас мы стоим перед вызовами, где не всегда понятно, какой это должен быть этот выбор, как это все осмысливать.
Вот то, что прозвучало у вас только что, что в неком собрании было сказано, что у нас на какие-то вопросы нет ответов не только в святоотеческой литературе, но и в Евангелии, это звучит вообще-то революционно, мне кажется, для современного церковного уха, потому что более привычно полагать, что как раз-таки Евангелие – тот источник, где ответы на все есть. Другое дело, что это все связано с выбором человека, с его жизнью, с его внутренними отношениями к греху, к святости, к долгу и так далее. И это можно как бы экстраполировать на любую жизненную ситуацию. А вот что имелось в виду в этой фразе? Обстоит ли дело так, что, не знаю, водоразделом является та роль техники в нашей сегодняшней жизни, которой не было в таком виде никогда, не только в 2000 лет назад, но и на протяжении истории христианской культуры. А вот сегодня техника, искусственный интеллект и роль техники – это то, что просто некая настолько новая реальность, по-моему, Сергей Сергеевич Харужи вообще вот некую виртуальную реальность предлагал считать как бы третьим типом реальности, третьим типом природы, наряду с живой и неживой, что действительно вот настолько произошли изменения в самой культуре, что в Евангелии просто мы не сможем ключей к этому найти.
Я бы здесь тогда, может быть, уточнил то, что прозвучало на этом собрании, или то, как я это понял. Это ни в коей мере, я прям хочу вполне однозначно сказать, что это ни в коей мере не подвергает сомнению важность и авторитет Священного Писания. Да? То есть речь идет не об этом, конечно. И речь не идет о глобальном выборе, да, глобальном, каких-то глобальных вопросах, решения которых, там, ну, условно говоря, что значит там быть христианином, вот раньше было понятно, а теперь непонятно. Да? Об этом, речь идет не об этом, безусловно. Но, тем не менее, речь идет о том, просто в связи с чем это было сказано. Это было сказано в связи с заслушанным докладом по поводу как раз-таки развития современной генетики. И этот доклад состоял из двух частей. Первое – это то, что современная генетика сегодня может. А второе – это то, перед какими вопросами эта самая современная генетика ставит современного человека и христианина, коль скоро он тоже человек. Да? И здесь, вот, когда эти вопросы были поставлены, на то и прозвучала фраза, что у нас нет сейчас, вот в данный момент, на эти вопросы готового ответа. Вот, и вряд ли мы этот в готовом виде найдем его в святоотеческом наследии. Потому что там, собственно, люди, писавшие и создававшие это самый корпус святоотеческого наследия, как мы его сейчас называем, они просто с этими вопросами не сталкивались никогда. Вот. Но это, повторяю, это не значит, что вот раньше было понятно, как быть христианином, и это ты делал с опорой там, на Евангелие, а сейчас вот с опорой на Евангелие нельзя это ответить. Нет, не об этом идет речь, но о каких-то вполне конкретных вещах, которые можно сделать с помощью развития генетических науки генетики, но это ставит человека как минимум перед нравственным выбором. Вот как ему в данном случае поступать. Ну, я вот один только приведу пример. Они не однотипные все, но просто боюсь, чтобы я ничего не перепутал, да, поскольку это касается специфики научной. Но вот, скажем, сегодня наука может, если люди вот вступают в брак, да, то она может с не то что там высокой долей вероятности, а с вероятностью около 100% предсказать возможность рождения у конкретной пары, да, ну, взяв там какие-то тесты, детей со спинально-мышечной атрофией, да, со страшным заболеванием. То есть это может быть предсказано, и это предсказание ну, на сегодняшний день, оно чрезвычайно высокое, да, вероятность его. То есть оно фактически точное и неизбежное, да, если такое вот. И как в этом случае должны поступать люди, если они создают вот христианскую семью, вступают в христианский брак. Да? И вот человек, который этот вопрос формулировал, он говорил, что у меня нет готового ответа, но я сделал набор там ответов, среди которых, мне кажется, есть ряд ответов неприемлемых для православного христианина, а ряд допустимых, но очень тяжелых. Например, там, да, создавая семью, не вступать в интимные отношения, да, понимая, что твое потомство будет больным. Да, или там, брать приемных детей и так далее. Это же все сложный выбор, да, очень такой. Либо не создавать семью. Ну, тут, понимаете, это не такая, может быть, такой частный маленький случай, но а вот что людям делать? Либо не делать этот тест, но тогда, так сказать, сохраняется риск. Можно, конечно, сказать, что на все это не нужно обращать внимания, надо создавать семью, а дальше как Бог даст. Вот. Это тоже, наверное, возможный ответ, но что-то мне подсказывает, что далеко не все люди, считающие себя христианами, будут так поступать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Недавно святейший патриарх выступал в Калининграде. Это было собрание духовенства, если я не ошибаюсь, в Калининграде, где прозвучали важные слова о такой популярной теме, как выгорание, даже среди священников. Я в этой связи вспоминаю одну историю, которая меня очень так в хорошем смысле слова поразила и согрела. Недавно, общаясь с одним священником, услышал от него такие слова, когда в свое время тоже на каком-то большом собрании с духовенством святейшего спросили о чем-то связанном с проблемой выгорания, святейший ответил, что, ну, я не цитирую, но пересказываю мысль в том духе, что какое выгорание, значит, нужно побольше там этого священника нагрузить работой и служением, и тогда выгорание, ну, если угодно, пройдет, или тогда на выгорание не будет времени. И вот мой собеседник, священник, многолетний, с большим опытом, говорит, сначала меня эти слова предстоятеля смутили, а потом в какой-то момент, живя дальше, я понял, насколько он прав, в том смысле, что выгорание – категория психологическая и человеческая. Человек может выгореть, а вот Бог выгореть не может. И если ты свою деятельность, будь то священник или мирянин, воспринимаешь как, ну, служение, как то, что вот у Бога нет других рук, кроме твоих, то тогда выгорание просто сюда не относится, потому что, ну, не ты творишь, а творит Христос с твоей небольшой помощью. Это другое видение, другая, если угодно, там, парадигма. Вот как у вас это отзывается на фоне того, особенно, что было сказано важного патриархом на том выступлении в Калининграде?
Вы знаете, ну, мне, в принципе, не очень близка вот эта вот тема, категория, там, выгорание, да, как угодно это можно назвать. И мне кажется, что если человек увлечен, он работает видит какие-то плоды своего труда, то, наверное, ему может быть сложно, может быть трудно, он может очень сильно устать. Ему важно так распределить свое время, чтобы была возможность отдыха. Это важно, потому что отдых нужен, ну, просто для того, чтобы более эффективно работать. Вот, иначе можно, конечно, знаете, как такой есть в данном случае, может быть, не такой немножко легкомысленный пример о том, как дедушка приучал лошадь не есть, и уже практически приучил, но она вдруг сдохла. Да, поэтому вот, если помнить эту замечательную такую притчевую шутку, то надо понимать, что любая, так сказать, нагрузка, она должна сочетаться с разгрузкой, потому что иначе все очень быстро и печально закончится. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что если есть вот это вот, если есть возможность заниматься тем, что тебе нравится и что приносит понятный тебе результат, то, конечно, всерьез проблема выгорания, ну, тебе не грозит. Да? Повторяю, не путать вот с усталостью. Да? Все-таки выгорание – это, видимо, какое-то вот непонимание смысла продолжения вот занятий тем, чем ты занимаешься и прочее. Вот. Поэтому для меня это как-то некая, такая искусственная чуть-чуть категория, когда люди вот, ну, либо не своим делом занимающиеся, либо просто очень уставшие, начинают вот придумывать какие-то там сложные объяснения для своего состояния. Вот. А что касается вот здесь вот нюансовости в том, что служение, оно как-то, если я правильно понял, вот комментарий батюшки, которого привели, оно должно как-то человека от этого защищать, ну, наверное, это возможное размышление. Что касается слов патриарха, то эта тема назвучала периодически, я что-то я читал при каких-то ответах святейшего размышления на эту тему, я лично присутствовал, действительно говорил, что когда там где-то было сказано, что вот там священник, если там много времени в соцсетях проводит, там еще что-то такое. Патриарх как пошутил, сказал, что, может, батюшка недозагружен просто. Вот. Не загружен полностью. Вот. Но в этом действительно есть большой смысл, потому что священническое служение, оно ведь не позволяет закончить рабочий день. Да? Это вот как врач, который все время, так сказать, на посту, на работе, который не может пройти мимо, если что-то происходит, да, вот он по улице идет с работы, человек хватается за сердце и падает, врач обязан подойти, он, так сказать, давал клятву Гиппократа, он должен оказать помощь, если видит, что кто-то в ней нуждается, да, и если ему в 2 часа ночи позвонят, тоже должен встать, одеться и поехать туда, куда нужно. Вот священник, как духовный врач, тоже все время на работе и тоже все время осуществляет это свое служение. Вот, поэтому тут выгорание, это как-то что называется, ну, не знаю, что это может быть, там, попытка оправдать то, что ты не хочешь делать то, что должен, не знаю. Я вижу и понимаю, принимаю категорию усталости. Да, устал, надо отдохнуть. Как говорил католический святой Франциск, который, как известно, именовал свое тело братом ослом, да, он, Франциск, ко всем обращался, там, брат, сестра, к живым, неживым, так сказать, да? Брат солнце, сестра луна, да, но вот он тело свое назвал братом ослом, да, говорил, брат мой осел, давай-ка еще потрудись, но даже Франциск, человек весьма аскетичный, понимал, что и брату ослу нужен отдых.
А вот вы упомянули, что, там, говоря о современных пастырях, священниках, которые встают, упоминают и то, что они, может быть, много времени проводят в социальных сетях и не ради забавы, а вот общаясь, отвечая на вопросы. И для многих ответственных священников их страницы в социальных сетях, их каналы – это площадки миссионерские, площадки рабочие, на которых они ставят перед собой, ну, большие цели и достигают часто этих целей. Но вот в последнее время тоже внимание патриарха обращалось и продолжает обращаться на так называемых интернет-миссионеров. А вот где здесь главный фокус для святейшего, куда направляет свое внимание? Предостерегает ли он интернет-миссионеров от излишнего проведения времени в интернете? И какие там есть острые углы и искушения у таких интернет-миссионеров?
Конечно, это составляет предмет его заботы. Он довольно хорошо себе представляет состояние информационного поля современного, вектора его движения, развития. Мы как-то, если помните, вот в нашем эфире обсуждали встречу священника, вот, обсуждали, простите, встречу святейшего с вот этими нашими священниками-блогерами или интернет-миссионерами, как мы их порой называем. Вот, и это был такой долгий и содержательный, и важный, и откровенный очень разговор о том, что из себя представляет эта форма служения, какие здесь есть риски, и там, естественно, все это открыто обсуждалось, и то, что, в общем, может появиться, ну, я своими словами, конечно, пересказываю, там некая игла медийности, да, когда в силу вот этой популярности, обретенной в виртуальном пространстве, священник начинает пренебрегать своим непосредственным вот служением в храме. Вот. И, кстати сказать, это ведь звучало не только там, как некий наказ со стороны патриарха, чтобы этого не было, но это звучало и из уст самих священников, причем весьма успешных именно в интернет-пространстве, да, которые как раз-таки говорили, как важно ценить и свой приход, и своих прихожан. Другое дело, что, ну, вот эта твоя интернет-паства, это тоже, собственно, становится таким твоим приходом, да, ну, как-то его, с одной стороны, вроде как можно назвать виртуальным, а с другой стороны, когда мы говорим виртуальный, мы же говорим, что это не вполне в сфере реальности, а это вполне себе реальные, понятные люди, просто с которыми у тебя другой способ взаимодействия, да, способ коммуникации. И здесь тоже и ответственность, и все-все-все. То есть, скорее, это важнее. Не сам факт того, что ты занимаешься чем-то в интернете, а факт того, как ты это делаешь и для чего. И для кого, если так заострять.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Я хотел бы обратиться к одному из недавних выпусков программы «Парсуна», где вашим гостем был архимандрит Мелхиседек, пресс-секретарь синодального отдела по монастырям и монашеству, насельник Оптиной пустыни, многолетний. И вы с ним говорили об Оптиной пустыни в связи с Достоевским, в связи с тем, что русские писатели ездили в Оптину пустынь, и вы так это сформулировали, что Оптина пустынь много десятилетий была таким очагом надежды для людей. А вот в чем, какую надежду сегодня дает Оптина пустынь современному человеку? В интервью отец Мелхиседек, ну, напрямую на этот вопрос скорее отвечать не стал, тоже начал говорить о Достоевском, о том, что всегда некий идеал святости должен быть явлен, должен светить. Часто этот идеал явлен в монашестве, вот для нас, простых людей. Но как вам кажется, как бы вы сами на свой вопрос ответили, если говорить не конкретно про Оптину, а может быть вообще про монастырь современный, вот современный монастырь какую надежду дает человеку?
Тоже, наверное, сложно ответить кратко и, ну, как-то односложно, что ли. Мне кажется, что если говорить про Оптину пустынь, то вот то, что я вижу последние годы, последние несколько лет, это определенное, не хочу назвать это разворотом, но вот прибавление служения в области именно такого системного взаимодействия с внешним миром, если можно так сказать, которое связано вот с таким академическим измерением, как раз с наследием, может быть, даже Федора Михайловича Достоевского. Я имею в виду вполне определенный проект «Дни Достоевского» в Оптиной, которые вот уже будут, если не ошибаюсь, в третий раз проводиться, Бог даст, в июле этого года, и которые все больше превращают Оптину пустынь в такой интеллектуальный центр, каковым она, кстати сказать, когда-то и была, да, когда, я не знаю, в эпоху Данилевского и его, так сказать, взаимодействие с оптинскими старцами. И это мне дает надежду на то, что вот слава Оптиной, она будет, ну, возможно, так сказать, возрастать, и будет касаться не только вот расцвета XIX века, но, может быть, мы увидим, и я очень надеюсь на это, и новый расцвет, и вот именно в разных, что называется, направлениях и так далее. И если говорить о монашестве, то здесь, мне кажется, вот некая такая традиционная черта русского монашества, русского православия в такой максимальной открытости монастыря людям и миру. Да, кто-то из наших исследователей начала XX века, по-моему, профессор Экземплярский, замечал такой разительное отличие традиции русского монашества от вот, там, древнего, да, когда монашество зарождалось в Египте и в пустынях, в таком в прямом смысле этого слова, и когда, конечно, люди, уходя из мира, уходили из него, ну, что называется, вполне, вполне, так сказать, буквально в том числе, да, и это были, это была пустыня, куда никто, так сказать, не попадал, не приходил, и там осуществлялся вот монашеский подвиг первых подвижников христианских, а все-таки русское монашество, традиция русского монашества изначально, ну, и если брать известные нам страницы истории монашества в 19-18 веках, да и, естественно, и ранее, это монастырь, который, да, так сказать, вне мира находится, вне его, так сказать, суеты, но это монастырь миру открытый, где постоянно паломники, и которые, собственно, одним из главных смыслов своих видят именно вот в этом укреплении мирян, которые приходят в этот самый монастырь. Вот. Хотя там каких-то особенностей жизни, которые мы встречаем в древних монастырях, может быть, ты тут и не найдешь. Ну, по крайней мере, так об этом в свое время писал профессор Экземплярский. Вот. Но отсюда надежда именно в том, что если вот это удастся сохранить, мне кажется, это удается сохранить, то это такие, знаете, очаги осмысленности в современном мире. Вот. Главное, чтобы современным монахам доставало и смирение, и мудрости вот эти смыслы сохранять и эту реальность формировать.
А что для вас лично было самым ярким опытом вот, знакомства с монастырской жизнью, там, жизни в монастыре, погружения в монастырскую жизнь? Где это было, в России или в Америке? Что вы можете об этом рассказать?
Это было и в России, и в Америке. Просто это был разный опыт. В Америке он все-таки был связан с совершенно иным культурно-историческим контекстом, да, с тем, что вот какие-то монастыри, которые я видел в Америке, которые сохраняли традиции русского монашества, они, конечно, смотрелись как некие инопланетные вкрапления такие в течение современной американской жизни в середине 90-х годов, когда это прошлый век, когда я это наблюдал. Вот. Что касается в наших монастырях, то здесь просто есть какая-то такая атмосфера места. У меня не было, знаете, такого опыта, который у меня в Парсуне, и, кстати, не только в Парсуне, описывал наш замечательный композитор Эдуард Артемьев, о том, что он пережил, ну, такое некое мистическое, наверное, мистический опыт, попав впервые на Валаам, вот, когда он, так сказать, там, по его словам, что слышал что-то вроде вот такого, знаете, небесного хора монашеского, его там физически пригнуло к земле. Он, удивительное такое описание. Ну вот, и это такое свидетельство, это очень-очень сильное. Вот такого опыта у меня не было, хотя, наверное, какие-то такие глубокие переживания, может быть, некоторые из них я бы хотел бы совсем для себя сохранить. Вот, но этот опыт у меня есть, и он, конечно, для меня очень важен.
А вот что это за опыт, если его сравнивать с опытом, ну, обычной мирской жизни? Что, как вам кажется, человек... Ну, хорошо, как это было на вашем опыте, что человек пережил в монастыре, в монастырской общине, в этих стенах, вот такого, чего, ну, не переживешь, уж не то, что дома, а, ну, там, просто ходя в храм по воскресеньям, вот, там, молясь, исповедуясь, прочищаясь. Что дает монастырь как пространство, как среда?
Ну, знаете, я думаю, что, наверное, в каком-то смысле каждому свое, хотя, понятно, есть общие вещи, возможность помолиться, там, ну, просто смена, да, обстановки, вот эта специальная монашеская и монастырская обстановка, когда ты вырываешься из привычной суеты, это вот эти общие внешние, смена внешних условий, она, конечно, человека перенастраивает. Но я бы сказал, что вот если брать не просто посещение монастыря, вот то, о чем вы говорили в предыдущем вопросе, то, конечно, вот мой опыт такой, не знаю, насколько он там глубокий, но для меня очень важный, он касался ощущения такого предельного ощущения смысла, предельного для меня, по крайней мере, в моей жизни вот до сих пор, спокойствия и отсутствия страха. Что мы как-то, я, по крайней мере, отношу себя вот к существам, так сказать, волнующимся, суетящимся и переживающим, вот, наполненным разного рода так сказать, страхами. Вот, ну, у меня было несколько каких-то моментов в жизни, когда я этого чувства не испытывал, и какое-то было такое очень правильное бесстрашие, что ли, если можно так сказать. Вот чаще всего эти моменты касались вот, опыта прикосновения к монашеской жизни.
Ну вот, а отца Мелхиседека в Парсуне вы спрашивали, насколько для него образ старца Зосимы из братьев Карамазовых – это действительно образ оптинского старца или все-таки есть вопросы? А вот для вас, для самого, это как? Вы готовы увидеть, вы как читатель Достоевского, видите в старце Зосиме вот тот облик святости, который как-то соотносится со оптинскими старцами? Или все-таки это что-то очень больше про Достоевского, чем про Оптину?
Я думаю, тут есть все. Там есть, безусловно, и то, что соотносится с оптинскими старцами, но иначе бы этот образ просто не возник бы и не родился у Федора Михайловича. Там, безусловно, есть элемент художественности довольно сильный. Вот. Хотя, конечно, когда ты читаешь поучение, у меня даже был, я помню, момент, когда я, запомнив какие-то цитаты наизусть, не мог вспомнить, откуда они, и были ли это цитаты. А это были цитаты как раз из поучений старца Зосимы, вот они были из Достоевского или там из каких-то писем и воспоминаний там, о старцах Оптиной. Но, тем не менее, я думаю, что элемент художественности там есть во всем. Безусловно, это все-таки художественное произведение, гениальное художественное произведение. И там, конечно, есть Достоевский вот с его акцентами, вот именно его, ему присущими. Мне кажется, что вот и первое, второе, третье, все это там в наличии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». Но вот по поводу образа старца Зосимы, вообще братьев Карамазовых, мне недавно довелось перечитывать эссе немецкого писателя Германа Гессе «Братья Карамазовы» или «Закат Европы». И для Гессе тот факт, что это 1919 год, тот факт, что немецкая молодежь читает взахлёб Достоевского, факт тревожный. Почему? Ну, если очень общо и грубо это пересказывать, потому что Достоевский в своих героях предлагает какой-то слом, как кажется Гессе, такой нормальной нормативной этики и морали. Вот для, видимо, немецкого рационального такого сознания, для фаустовской культуры, как это назвал Шпенглер, есть четкая некая градация, иерархия добро и зло, абсолютно ясные категории, которые разнесены по разным концам спектра человеческого поведения. И это то, глубинная основа, без которой невозможна жизнь. А вот что пишет Гессе по поводу героев Достоевского. Это, коротко говоря, цитирую, «отказ от всякой нормативной этики и морали в пользу некоего всепонимания, всеприятия, некой новой, опасной, жуткой святости, как возвещает о ней старец Зосима, как живет ею Алеша, как с максимальной отчетливостью формулирует ее Дмитрий и особенно Иван Карамазов». Вот вы можете найти, вы можете понять, вам ясно, о каких элементах поведения старца Зосимы, Алёши, Дмитрия, Ивана здесь мог бы говорить Гессе, вот на что бы он указывал, на что он указывает, когда называет эту святость жуткой. Вот что, как вас это отзывается вообще?
Честно говоря, не очень понятно, потому что мне кажется, что не так просто объединить их и там этическую систему или там отношение к этике или не к этике, а вот как то, что названо там типом святости, если мы говорим обо всех героях, перечисленных сейчас вами, ну, точнее, перечислены Гессе. Я бы скорее сказал, что то, что их объединяет, оно как раз-таки и является некой нормативностью, в отсутствии которой Гессе обвиняет героев Достоевского, а это представление о том, что если Бога нет, то все позволено. Да? Они, может быть, по-разному этот тезис наполняют его не то чтобы разным содержанием, а для кого-то это такой вот отказ от Бога, приводящий к катастрофическим последствиям для человека и его поведения, для кого-то это некая просто установка мировоззренческая, тоже приводящая, но просто, ну там я Ивана имею в виду, для которого при этом существование Бога уже представляет проблему, или там как минимум то, что Лейбниц в свое время назвал проблемой теодицеи, да. Но тем не менее вот это вот положение о том, что если нет, ну, в терминах Гессе вот этой вот нормативности в виде Божьих законов, то тогда наступает вот эта вседозволенность. Может быть, у меня мелькнула мысль, может быть, Гессе имеет в виду, там эпизод есть в «Поучениях старца Зосимы», мысль о том, что нужно полюбить человека и в его грехе, да, находящегося в грехе. Может быть, это напугало писателя, но вот не знаю, не уверен, что правильно понял, вот исходя из этой цитаты.
Я вот тоже, когда перечитываю цитату, эту статью, Гессе в ней, ну, не уходит в конкретику, в детали там, поведения Карамазовых, а я тоже каждый раз себя спрашиваю, каковы были бы примеры, что же такого разглядел Гессе, и мне представляется, что, ну, в духе общего строя его эссе, речь идет о таких вещах, как, например, вот то, что любит наш с вами учитель Юрий Павлович Вяземский цитировать, когда Митя Карамазов говорит: «Я подлец, но я честный человек». И вроде вот мы понимаем, о чем он говорит, а с точки зрения, вот если цитировать Гессе, нормативной этики и морали, это какое-то вот то самое всепонимание, всеприятие. Ну, если выходить за пределы братьев Карамазовых, то мы вспоминаем образ Сонечки Мармеладовой, видимо, святой блудницы. Но я еще об этом вспомнил в связи с вашим разговором в Парсуне с отцом Мелхиседеком, когда он приводит вот слова старца Зосимы: вот идти, целовать землю, вот там припасть, вот то, что он говорит Алёша, если я не путаю. И отец Мелхиседек отмечает, что это, да, это вот такой скорее Достоевский, который весь в экстремумах, весь в крайностях, вот такой духовно, ну, скажем так, страстный, не в смысле греха, а в смысле наполненности тем, о чем он пишет. Это тоже не совсем та святость, которые привычно. Вот я подумал, что, может быть, и это такой пример. И, ну, если Гессе ему ставит скорее знак минус, то мы скорее просто можем этому примеру ну, в каком-то смысле даже им восхититься и видеть, что да, ну вот так Достоевский перед нами через такое зеркало показал нам опыт оптинской святости. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что вот то, что во втором примере, это то, что я как раз, слова Зосимы я имею в виду, это то, что я охарактеризовал как элементом художественности. Вот в образе старца Зосимы я, конечно, не очень себе представляю, хотя, это, может быть, это не аргумент, то, что я не могу себе это представить, но тем не менее, коль скоро речь обо мне, я не могу себе представить там никого из оптинских старцев, произносящих вот такие слова. Вот. А что касается слов Мити, важных очень для Достоевского, вообще для много для чего, является ли это чем-то объединяющим всех героев, которые у Гессе поименованы, не знаю, не готов сказать. Тут у меня, так сказать, не совсем додумано. Вот. Но есть над чем поразмышлять.
А вот еще одна фраза, это уже не про Достоевского, но тоже из вашей беседы с отцом Мелхиседеком. Это даже было вынесено в заголовье, это было вынесено в заглавие видео «Церковь не бюро добрых услуг». Вот как у вас сама эта фраза, сама эта мысль отзывается? Спрашиваю, потому что, с одной стороны, мы понимаем, о чем идет речь, и в наших беседах вы тоже не раз упоминали, что церковь, оставаясь крупнейшим благотворителем в стране, тем не менее все-таки не является благотворительной организацией по преимуществу, как замечательно об этом говорил ваш гость в Просоне, епископ Пантелеимон. Главное дело церкви – это литургия, Евхаристия, а вот вся социальная работа, социальная деятельность – это умовение ног Христом своим ученикам. И, наверное, в этой фразе, что церковь не бюро добрых услуг, мы слышим то, что ну, не так нужно воспринимать церковь. А с другой стороны, возвращаясь к самому началу нашей беседы, может быть, лучше так ее воспринимать, как крупнейший социальный институт, как крупнейшего благотворителя, как бюро добрых услуг, чем просто как некий политический социальный институт вот, без такой как бы, явной положительной коннотации. Но что вы об этом думаете?
Думаю, что нет, не лучше ее так воспринимать, потому что при всей привлекательности такого восприятия здесь будут два фундаментальных последствия. Во-первых, человек будет считать, что, в общем, это главное, единственное, что он может от церкви и в церкви получить, и все, что с этим не будет связано, будет восприниматься как ну, недостойное церковное поведение. Многие критики церкви, не очень понимающие как раз-таки ее вот это богословское содержание и смысл, потому и критикуют церковь, что говорят, ну вы же, вот, условно говоря, крупнейшая благотворительная организация, почему же вы до сих пор не всем помогли, здесь кому-то там, кого-то вообще заставили, там расстроили и прочее. Да? Вот. И это вот первое. А второе, собственно, связано, это то, что вот это представление, оно никогда уже, будучи таким ну, самодостаточным, не позволит, наверное, посмотреть на церковь глубже и понять нечто главное, да? Вот. Более важное в церкви, что это все-таки не бюро добрых услуг, а жизнь в любви, и для которой, в общем, дела милосердия, недобрые услуги, не выполнение любых пожеланий и не решение любых проблем человека, а именно дела милосердия являются собой прямое исполнение завета Христа. Если вы это сделали одному из малых сих, вы сделали это мне. Вот. И мы уж не раз говорили о том, что вот эти дела милосердия обладают все-таки в церкви, как мне представляется, особым статусом совершенно. Если можно так сказать. Вот. Ну, поэтому я бы вот так вот здесь поразмышлял.
Я сегодня всю программу говорю о том, вот как церковь воспринимается в медиа, в обществе, в массовом сознании. А вы ведь это мониторите профессионально, ежедневно, вы имею в виду ваш отдел. А вот действительно, какой для, скажем так, среднестатистического сегодняшнего пользователя информации портрет церкви? В первую очередь, не знаю, что, какие ассоциации вызывает слово церковь, как кто она предстает, как политический институт, как общественная организация, как бюро добрых дел, как корпорация духовенства. Вот, что вы тут можете сказать?
Опросы, где бы такие фигурировали, вот все перечисленные формулировки, я таких опросов не встречал, но тем не менее, думаю, что, конечно, это вот в треугольнике место молитвы, да, совершения там, богослужений, таинств и прочего, некая общественная организация и вот, центр социального служения. Вот я бы думал, что вот эти три основных смысла, вот так церковь воспринимается.
Это в чем-то для меня неожиданно, потому что я бы ждал, что вот в этом треугольнике появилось бы что-то про церковь и власть, церковь и государство. Это действительно не стоит где-то в первых рядах, вот эта тематика, этот аспект?
Его больше в медиа, или точнее было в медиа, которые сегодня либо ушли у нас из медиаполя, либо не так популярны. Нет, тема эта, безусловно, присутствует, но это все-таки же не характеристика церкви, а характеристика, может быть, каких-то отношений. Да? Я-то имел в виду, что вот что такое церковь. Да? Ну, просто, как, так сказать, приложение, идеологическое приложение к власти, как часто критики именуют, это есть представление, но оно все-таки, мне кажется, не главное.
Ну, а вот этот треугольник, о котором вы сказали, он для вас некий желаемый результат там, работы, ваших усилий на посту главы синодального отдела, который в том числе занимается вот этой презентацией, присутствием церкви в медиаполе. Это то, что вас скорее удовлетворяет, или скорее то, что требует ну, какого-то уточнения или преображения?
Результат, с которым можно работать.
Спасибо за дипломатичный ответ. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня на связи с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер». На радио «Вера».